Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби, ва ман валя, амма баъд. Говорит Хафиз ибн Хаджар, рахималлаху тааля, хадис под номером 1031. Ван Алкамата ан ибн Масудин радиаллаху анху. Приходит от Алкамы от ибн Масуда радиаллаху анху, анну суиля ан раджулин тазаввуджа имраатан. То, что однажды ибн Масуду задали вопрос относительно мужчины, который женился на женщине, ва лям яфрид ляха садакан. И при этом, то есть перед актом бракосочетания, они не обговорили никакого махра. То есть понятно, что махр есть, но какой он будет, они не обговорили. Валам йадхуль биха хатта мат, и не совершил он с ней половую близость, но скончался до этого. То есть что получилось? Два человека женились. При женитьбе не обговорили никакого махр. Затем, прежде половой близости, которая еще не состоялась, этот жених уже скончался, то есть умер. Как в этом случае поступать? Факали ибн Масуд, и ибн Масуд сказал: «Лаха мислю садака нисаиха, ла вакса ва ла шатат». Во-первых, она заслуживает такой махр, который является срединным для такой, как она, в данной местности. То есть примерно срединный махр для таких, как она, женщин, какой выплачивается, она такой и заслуживает. «Ла вакса ва ла шатат». При этом нельзя ничего убавлять и не добавлять. То есть имеется в виду, должно быть по справедливости, не завышено, не занижено, а действительно махр должен быть срединным. Фуалиха ладда, и она обязана выжидать срок, то есть срок, который выжидает женщина по факту смерти своего мужа, то есть 4 месяца 10 дней. Воля аль-мирас, и она заслуживает наследство, то есть наследство от своего мужа, так как он скончался, будучи ее мужем. Фахама Маакил ибн Синан аль-Ажджаи факал, и тогда встал Маакил ибн Синан аль-Ажджаи и сказал: «Када Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи бирва бинти ваашик имраатин минна мисля ма кадайта». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес точно такое же постановление, которое вынес ты, относительно одной из наших женщин, которую звали Бирва бинти Вашик. Говорит фафариха биха ибн Масуд. Говорит, и ибн Масуд очень обрадовался этому, то есть тому, что его постановление совпало с постановлением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Раваху Ахмад валь арба. Говорит, этот хадис передает имам Ахмад, а также четверо. Васахаху ат-Тирмизи ва джамаа. И назвал его достоверным имам Тирмизи, а также целая другая группа мухаддисов. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам: «Сахих, этот хадис является достоверным, приводит его имам Ахмад, а также Абу Дауд, а также Тирмизи, а также Ан-Насаи, по дороге Суфьяна, от Мансура, от Ибрахима, от Аль-Камы. Ва иснаду сахих аля шарти шейхаин». Говорит, и иснад этого сообщения является достоверным, соответствует условиям Бухари и Муслима. Знаешь, вот этот вот хадис, который приходит у нас относительно постановления ибн Масуда, и то, что оно совпало с постановлением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является достоверным. Так, теперь вопросы, которые рассматриваются под этим хадисом. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 1031. Первый вопрос: «Мата тамликуль мараату садак?» Когда женщина становится владелицей махра, то есть когда махр фактически, то есть имеется в виду, переходит в ее имущество, то есть становится частью ее имущества. Вопрос является очень важным, потому что, возможно, два человека женились, а затем у них половой близости определенное время нет, допустим, месяц, два или три по каким-то обстоятельствам. Допустим, человек женился и уехал в какую-то другую страну, и обещал вернуться, например, через полгода. И половая близость у них состоится только через полгода. Вот эти вот деньги, кто за них несет ответственность? То есть вопрос о заката, также если эти деньги погибнут, например, или если этот махр представляет из себя, например, какое-то имущество, и оно станет больше, или если это, допустим, верблюд или верблюдица, и она родит, например, двоих или троих, то есть потомство, кому эти верблюжата, то есть относятся ей или ему и тому подобное. То есть за этим следует большое количество различных вопросов. Поэтому в этом вопросе мы не рассматриваем то, когда махр переходит к ней на практике, когда она забирает его в свои руки, нет. Но мы смотрим лишь в теории, то есть когда эти деньги считаются ее деньгами и ее имуществом. Вот этот вот вопрос здесь рассматривается. Говорит акшар ахль аль-илм аля анна аль-мар'а тамлику садак биль ахд. Видишь, большинство ученых считают, что женщина становится заслуживающей садак, то есть махр переходит в ее владение. То есть даже если он, как мы сказали, на практике не перешел, эти деньги продолжают оставаться у мужа, или этот предмет продолжает оставаться у мужа, но фактически в теории эти деньги уже считаются ее деньгами, это ее имущество. Большинство ученых считают, что это по факту акт бракосочетания. То есть если между ними акт бракосочетания состоялся, то все, она считается владелицей этого махра, этих денег или этого предмета. Куядулла алейхи хадис аль-баб, и на это указывает хадис главы, то есть хадис вот этот вот 1031, в котором пришло указание на постановление ибн Масуда. Фаину акаба бихи лиль мара бимовти зауджиха мин гейри хусули духоль. Потому что, смотри, ибн Масуд говорит, указал на то, что этот махр является махром этой женщины, вместе с тем, что между ней и между ее мужем не произошло половой близости, и муж ее скончался еще до половой близости. Показа Паулиу саллаллаху алейхи ва саллям, а также слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям на это указывают: «Ин атайтаха изарак джалеста валя изара лак». Говорит, если ты ей дашь свой изар, то есть в качестве махра, то ты будешь сидеть так, что у тебя нет махра. В том смысле, что он фактически переходит сразу в ее владение после акта бракосочетания. Это также понимается из этого хадиса. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقُ كُلُّ لِلْمَرْأَ لَا يَبْقَلِ عَرْبَجُمْ مِنْهُ شَيْءٍ. И этот хадис, вот этот вот хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть когда это произошло, что это за хадис? Когда один человек хотел жениться на другой женщине, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: найди ей что-либо в качестве махра. И этот человек сказал: у меня ничего нет, но у меня есть вот этот вот изар. Изар — это одежда, которая закрывает нижнюю часть тело. Твой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: а что толку ей от твоего изара? То есть, если ты ей отдашь или назначишь в качестве махра изар, то он перейдет к ней, а ты во что будешь одет? То есть, у тебя другого изара нет. Отсюда берется то, что изар становится фактическим владением женщины сразу после чего? После акта бракосочетания, исходя из этого хадиса. وَقَالَ مَالِكَ تَمْلِكُ نُصْفَ الْمُسَمَّ بِالْعَقْدْ وَالنُّصْفَ الْبَاقِي تَمْلِكُ بِالدُّخُولِ لَأَنُّ لَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَمْلِكُ نُصْفُهُ. Теперь смотри, второе мнение в этом вопросе — это мнение имама Малика, который сказал то, что по факту акта бракосочетания и того, что он состоялся, женщина становится владелицей половины махра. А вторую половину, или второй половины, она становится владелицей после того, как между ними произойдет половая близость. Почему имам Малик привел такую аргументацию? Говорит, потому что если он ее разведет до того, как между ними состоится половая близость, то сколько она махра заслуживает? Весь или только половину? Только половину, говорит. Значит, говорит, по факту бракосочетания она становится владелицей только половины махра, а все остальное она заслуживает только после половой близости, которая произойдет между ними. Значит, чем отличается вот эта вот ситуация от той ситуации, на которую, или относительно которой судил Ибн Мас'уд? В той ситуации, в которой судил Ибн Мас'уд, жених, то есть вот этот вот муж, который уже теперь мужем стал, так, он ее не разводил, но он скончался. Скончался, и между ними разлука произошла таким образом, то есть по факту смерти мужа. А вот здесь, то, о чем говорит имам Мали, здесь уже речь идет о разводе. То есть в шариате также установлено, что если человек разведет свою жену еще до того, как совершил с ней половую близость, то она заслуживает только половину махра, а не весь этот махр. Поэтому имам Мали говорит, раз так, значит, она является владелицей только половины махра. Говорит, шейх Мухаммад ибн Хизам, но правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых, то есть мнение первое, а не мнение имама Малика. А что это за мнение? Правильное, значит, то, что женщина считается владелицей всего махра полностью, уже по факту акта бракосочетания, даже если между ними не произошло половой близости. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ تَعَالَى. И на это также указывает слово Всевышнего: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. Отдавайте женщинам их махр чистой души. То есть, видишь, здесь пришло: отдавайте женщинам их махр. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал махр женщины ее махром, то есть ее предметом, ее владением. فَلَوْلَا أَنَّهُنَّ مَلِكْنَهُ لَمَا أَمَرَ بِتَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ. Илейхинна, видишь, если бы, говорит, они не являлись владельцами этого махра, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не приказывал бы человеку отдавать этот махр полностью ей. Валянну ахду тумляку би аляйвот биль ахд. Говорит, а также потому, что брак-сочетание — это такой договор, посредством которого человек заслуживает замену тому, что он дает, по факту одного акта брак-сочетания. То есть имеется в виду, уже потому что они заключили никах, мужчина заслуживает эту женщину полностью. То есть не говорится же только половину, правильно? Не заслуживает ее полностью. То же самое женщина должна заслуживать весь махр полностью. Фамилика фиэль айлок каамилен кальбая. Видишь, и человек, как эта сторона, так и эта сторона, заслуживает свою часть, как говорится, полностью. Подобно тому, как это происходит в торговле. Вот теперь смотри ответ на аргументацию имама Малика. Васухут нусхи бит талак ла ямнау вуджуб джамии биль акд. Говорит, а то, что сказал имам Малик, то, что если произойдет развод до половой близости, то ведь она имеет право только на половину махра, то это, говорит, еще не говорит о том, что она не является владелицей всего махра по никаху, то есть по факту акта бракосочетания. Аля тара анна ля уиртаддат саката джамиуху. Например, говорит, если она вообще выйдет из ислама и станет неверующей, то муж имеет право вообще весь махр забрать. Говорит, уэйканат кад малекат насфуху, даже если она уже забрала половину. То есть, если мы возьмем аргументацию имама Малика, то мы можем сказать, хорошо, если имам Малик говорит, то что она заслуживает только половину до половой близости, потому что если он в это время ее разведет, то он имеет право забрать эту половину, то имаму Малику может сказать, хорошо, а если она, допустим, вообще выйдет из ислама, то он вообще имеет право забрать все, даже если между ними был акт бракосочетания. То есть, получается, если мы эту логику имама Малика продолжим, то получается, что женщина вообще не заслуживает никакого махра по факту акта бракосочетания. Так, и видишь, на это также указывают слова Ибн Масуда, то что если человек скончался, то она заслуживает весь махр, даже если между ними не было половой близости. Нам, но здесь необходимо указать на что? На то, что хоть мы и говорим, что правильным мнением является то, что женщина заслуживает весь махр по одному лишь факту акта бракосочетания, то вот это вот ее владение этим махром является каким? Неутвердившимся. То, что называется «аль-мильк гайр мустатыр», то есть владение неутвердившееся. В том смысле, что она может его утерять при определенных обстоятельствах. То есть, как, допустим, если он ее разведет до еще половой близости, то она уже может утерять половину этого имущества. Опять-таки, если она станет, допустим, вероотступницей и тому подобное, то она утеряет весь махр и так далее. Видишь? То есть, он фактически переходит в ее владение. То есть, за этим уже следуют различные что постановления, вопросы заката и тому подобное. Все это ложится на нее, так как эти деньги считаются ее деньгами. Но на практике это ее владение является неполноценным, то есть неутвердившимся. Оно может быть утеряно ею, либо полностью, либо частично. Знаешь, правильное мнение в нашем вопросе какое? То, что женщина становится владелицей всего махра только лишь по факту одного акта бракосочетания, даже если между ней и ее мужем не произошло половой близости. Но, как мы сказали, это ее владение сокращенное, неполноценное, то есть неутвердившееся до конца. Может быть утеряно частично или полностью. Так, теперь далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Инкана садака муайенан фалиман гунмуху аламан гурмуху». Говорит, если садак, то есть махр, женщина является каким-то конкретным. То есть, допустим, что ей сказали, например, вот твой махр, это верблюд, например. Или это корова, допустим, так. Или какая-то определенная сумма денег. Или, допустим, вот это вот компьютер. То кто несет или кто получает прибыль от этого предмета, если есть прибыль, или кто несет убытки от этого предмета. То есть, допустим, если мы возьмем, например, то, что женщине в качестве махра был отдан автомобиль, который сдается в аренду. То есть, ей этот автомобиль отдан вместе с его арендой, возможностью сдавать его в аренду. Так, и в том смысле, что отговорен был такой махр. То есть, сам автомобиль ей еще не отдали, но этот махр был обговорен. Теперь ей отдали этот махр только, допустим, через полгода, например. То за эти полгода та прибыль, которая была принесена вот этим вот автомобилем, кому переходит? Ей переходит или мужу переходит? Вот этот вот вопрос. Говорит, «Аль-кол бианна атамлику садах биль-акт, фалиль-мар'а намауху вазьядату». Говорит, если мы скажем о том, то есть как мы выбрали это мнение в прошлом вопросе, то, что женщина является владелицей, становится владелицей всего махра полностью, только лишь по одному факту акта бракосочетания, то отсюда получается то, что женщина заслуживает нама узьяда, то есть все добавки к этому махру. То есть, допустим, если, опять-таки, приведем еще один пример. Например, если женщине в качестве махра был обозначен теленок, возраст которого год, например, и ей передали фактически этого теленка только, допустим, через 2 года, когда это уже полноценный бык или полноценная корова, 3-летняя, то в этом случае можно ли сказать, то, что она имеет право только на теленка, а остальное она должна вернуть, например. Или говорим, если женщине отдали, например, в качестве махра, или обговорили в качестве махра огород, допустим, или сад, в котором много деревьев, которые приносят плоды. Вот эти вот плоды, которые вырастут и собран будет урожай, чьим урожаем является? Вместе с тем, что огород ей еще не передан, но просто обговорен. Мы говорим, все это является ее имуществом. Почему? Потому что огород в любом случае является ее владением, так как он становится ее владением сразу, по факту чего акта бракосочетания. А соответственно, она получает всю пользу от этого и имеет право на всю пользу от этого махра. То есть, допустим, как в нашем примере, на плоды, которые выросли в этом саду. Говорит сава кабалатху амлам такбилу. И опять-таки без разницы, она уже успела забрать этот махр, или он еще все еще находится у мужа. Муттасалин кана у мунфасалин. И опять-таки, эта добавка и эти полезные последствия от этого махра являются ли муттасалин, то есть неотделимыми от самого махра, или же являются отделимыми. Неотделимые это как что? Как мы сказали, был обговорен в качестве махра теленок годовалый, и отдан махр был только через 2 года, когда это уже стало, этот махр превратился уже в полноценную корову 3-летнюю. Это называется добавка к махру неотделимая. Неотделимая добавка к махру, потому что ты не можешь корову обтесать и превратить ее обратно в теленка, правильно или нет? А мунфасаль разделимая, это как мы привели в пример, допустим, вот эти вот средства заработка на аренде от автомобиля. То есть автомобиль отдельно, деньги от него отдельно. Или, допустим, что плоды урожая, то есть деревья отдельно, а яблоки, которые были собраны от них, от этих деревьев, также отдельно. Все это принадлежит, говорит, женщине. «Ваинкана малин закауен фахала алейль хауль фазакату алейха». То же самое, если это имущество является имуществом, относительно которого прошел год, и это имущество, достигнувшее размера заката, то она также обязана выплачивать с него закат. Она обязана выплачивать с него закат, даже если еще не получила на руки это имущество. Говорит, «Ва ин накаса баъда кабдиха ла ау талифа фау мин даманиха». То же самое, если она, говорит, уже забрала этот махр, и затем этот махр в ее руках погиб, допустим, она забрала автомобиль, и автомобиль разбился, или компьютер, и компьютер разбился, допустим. Или же не погиб, но стал неполноценным, то есть в нем появился какой-то дефект, допустим, частичный. То вся эта ответственность на ней, в том смысле, что она не может ни у кого требовать каких-либо денег в качестве платы за этот дефект. Почему? Потому что дефект произошел в этом махре тогда, когда он был уже в ее руках. Говорит, «Ва ин кана залика кабля аль-кабд». А если дефект в махре произошел до того, как она еще забрала его на руки, или он полностью разбился, допустим, этот махр, до того, как она забрала его на руки, то здесь мы смотрим. «Фа ин кана кад манааха мин кабдихи, ва лам юмаккинха мин кабдихи, фау мин мамани». Если муж, говорит, не давал ей забрать этот махр в свои руки, и не позволял ей, то есть этот махр забрать, и получается, что этот махр погиб в его руках, то он несет за него ответственность, то есть он должен будет возместить ей новым махром. «Лянну бимензилят гасиб», потому что он подобен тому, кто незаконно удерживал этот предмет у себя. А если же он не препятствовал ей забрать этот махр, то есть говорил, пожалуйста, забирай, но она сама не забирала его, и так и оставила его пока в руках у мужа, то в этом вопросе, говорит, уже разногласие. Но правильное мнение то, что ответственность несет она, то есть он уже не должен ей новый махр покупать. Почему? Потому что хоть махр и погиб в его руках, но она сама его не забрала вместе с тем, что он не препятствовал ей в этом. Пока таккаддама баяну залика фил буйу, говорит, и все подобные вопросы мы уже разбирали в книге о торговле. Значит, подведем итог в нашем вопросе. Если женщине обозначили какой-либо махр, то кто получает все полезные последствия от этого махра и кто несет ответственность финансовую за этот махр, если с ним что-то случится. Мы говорим, что касается полезных последствий, то все они являются имуществом женщины. То есть женщина забирает асл, то есть основной махр, и все те полезные последствия, которые относительно этого махра прибавились, будь то они отделимыми, как мы сказали, урожай относительно сада или огорода, или неотделимыми, как мы сказали, был теленок превратился во что? В корову. Все это является ее, и также закат с этого имущества должна выплачивать она, если, естественно, условия заката соблюдаются. Прошел год, имущество достигло нисаба и тому подобное, это уже вопрос другой. Это все, что касается добавки. Теперь, что касается убавки. Мы говорим, если махр до того, как был забран женщиной, относительно него, или уже после того, как был забран женщиной, относительно него произошел убыток. То есть махр был полноценным, стал каким-нибудь, допустим, неполноценным. Например, ей отдали в качестве махра 3 верблюдов, один скончался, например. Или что отдали хорошего полноценного быка, а он стал тощим уже после акта бракосочетания. То кто несет за это ответственность? В том смысле, что женщина может ли требовать за это возмещение убытков или не может у своего мужа? Мы говорим, во-первых, если она уже забрала этот махр в свои руки, то есть теленок перешел в ее руки, допустим так, или компьютер в ее руки, автомобиль в ее руки и тому подобное, или эти 3 верблюда перешли к ней, и потом уже в ее руках этот махр подвергся дефекту или вообще погиб, то она, как говорится, остается с тем, что осталось, не может требовать ничего больше. Почему? Потому что муж ее ей махр отдал, и все, дальше он уже за него ответственность не несет, если он погибнет, то виновата сама женщина, как говорится, никто и ничего не должен возмещать. Но теперь другой вопрос, а если она еще не успела забрать его в свои руки, этот махр, то есть эти 3 верблюда так и находились пока у мужа, то есть в загоне у мужа стоят эти 3 верблюда, она их к себе не перебрала, в свои руки не забрала, а потом один верблюд скончался. Вот она может требовать этого возмещения за этого одного верблюда или не может требовать? Мы говорим, если муж удерживал этих верблюдов в своем загоне, так что он препятствовал женщине забрать этих верблюдов, то есть не давал ей прийти и забрать их. Она хотела забрать, но он ей не разрешал. И эти верблюды, или один из них погиб в его руках, тогда он должен возместить ей этого 3-го верблюда также. То есть отдает 2, еще плюс 3-го со своего кармана опять-таки возмещает. То есть получится, что он уже отдает махр 4 верблюдов, один из которых погиб. А если же он не воспрещал ей, то есть говорил, приходи, забери свой махр, вот он готов, я тебе не препятствую, но она сама по своей доброй воле оставила его в его руках, то в этом случае уже что? Она несет за это ответственность. То есть он ничего не обязан ей возмещать. Так это правильное мнение в этом вопросе окончательно данное. Следующий вопрос. «Инталлака зауджу кабля духуль, факам лиль мар'а миналь махр». Если мужчина и женщина обговорили, допустим, определенный махр, и затем человек, женившись на этой женщине, развел ее еще до того, как между ними произошла половая близость, то на какое количество махра имеет право женщина? «Кала Аллаху Та'аля», говорит Всевышний Аллах Субхану Та'аля, وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, если же вы развели их, то есть ваших жен, или разводите ваших жен, до того, как вы до них дотронулись, то есть между вами половой близости еще не произошло, وقد فرضتم لهن فريضة, и при этом перед браком вы обговорили конкретный объем махра, то есть, допустим, сказали, что махр равняется 50 тысячам рублей, فنصفوا ما فرضتم, то в этом случае вы обязаны отдать своей жене только половину того, что вы ей обговорили. То есть вместо 50 тысяч он отдает только 25. Почему? Потому что он развел ее еще до того, как между ними произошла половая близость. Женщина имеет в виду, имеет право в этом случае только на половину махра. Ва'ада муджмаун алейх, говорит Шафан ибн Хизам, в этом вопросе есть иджма, единогласие, лейса фи залика ихтилаф, и нет в этом вопросе никакого разногласия. Так, еще раз, значит, подведем итог. Если два человека женились, обговорив конкретно махр, сказали, твой махр 100 тысяч рублей. Затем человек, женившись на этой женщине, развел ее, еще не совершив с ней половую близость. В этом случае, мы говорим, она имеет право на половину этого обговоренного махра, то есть на 50 тысяч рублей. Все, этот вопрос единогласен, в нем никакого разногласия нет. Далее. Следующий вопрос. Говорит, если мы продолжим прошлый вопрос, два человека женились, обговорив махр 100 тысяч рублей, затем человек развел свою жену, еще не совершив с ней половую близость. Мы говорим, она имеет право на половину махра, то есть на 50 тысяч рублей. Вот теперь вопрос. А вот эти остальные 50 тысяч рублей, то есть как бы которые возвращаются к мужу, он выбирает эти 50 тысяч рублей, или они входят в его имущество насильно? То есть имеется в виду, от него принятие требуется или нет? То есть, как вот смотри, допустим, если тебе подарили подарок, этот подарок сразу переходит в твое владение, даже если ты не хочешь принимать. Или ты имеешь право думать, принимать тебе или не принимать. Мы говорим, нет, имеешь право думать, хочешь принимаешь, хочешь можешь отказать и не принять этот подарок. Поэтому он в твое владение насильно не заходит. Но вот, допустим, вопрос наследства. Вопрос наследства. У человека скончался, например, родственник. И от этого родственника этому человеку перешел в наследство дом, например. Так, мы говорим, этот дом входит в имущество этого человека насильно? Или человек может думать, принять или не принять этот дом? Нет, здесь мы говорим, он уже не думает, принять или не принять. Но это имущество становится его имуществом, хочет он или нет. Даже если он не хочет его принимать, он все равно насильно входит в его имущество. Вот теперь вот здесь наш вопрос. А вот эти вот половина махра, которые ему остались от его жены, что называется, так как он развел ее еще до половой близости и отдает ей только половину махра, а остальная половина входит или возвращается обратно в его имущество насильно, или он может принять или не принять. Говорит, мазхаб аль-ханабиля ван мансуз аниш-шафии анну йадхулю фи мильки хукман каль-мирас. Первое мнение в этом вопросе это мазхаб ханбалитов. И это то, что передается от имама аш-шафии, то, что эти деньги возвращаются в его имущество и входят в его имущество насильно, подобно наследству. То есть он не имеет права выбирать, хочет он принять или не хочет он принять, они входят насильно в его имущество. А потом уже он может что делать, что хочет этим имуществом делать. Может обратно ей это все подарить, или может потратить на что-либо иное, или может садок отдать, это уже его дело. Но факт то, что эти деньги обратно в его имущество зашли. Говорит Вауа Каулю Зуфар, и это мнение также Зуфара. Ле Каули Итааля, и довод на это, слова Всевышнего, фанысфу мафараттум. То есть, если вы развели ваших жен до половой близости, и вы обговорили определенный махр, то половина того, что вы обговорили. То есть, это как законный приказ. Половина того, что вы обговорили. Хочешь ты или не хочешь. Половину ей, половина тебе. Ай лакум валагунна. Видишь? То есть и вам, и им. Им половина, и вам половина. Фактала далика анна нысф лаха, ван нысф лаху. Бимуджар вадит талаб. Из этого аята берется то, что половина махра является ее лишь по факту развода. А половина махра возвращается обратно к нему. В его владение насильно, опять-таки, а по одному лишь факту развода. Валянна талаб сабабун юмляку бихи бихэри хива. А также, говорит, потому что развод – это такая причина, по которой к тебе деньги возвращаются без твоего какого-то взаимного действия. То есть ты ничего не делаешь, они сами к тебе возвращаются. Так же, как наследство. То есть ты ничего не делаешь, человек умирает, а к тебе переходит наследство. Фалам якиф аль-мельк аля изалят его ихтияри каль-эрф. Поэтому, говорит, вопрос – входит оно в твое имущество или нет, не зависит от твоего выбора, подобно наследству. То есть переходит к тебе и входит в твое имущество, хочет ты этого или нет. Вахада Балбом, и второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых ученых, которые сказали, «Йадхулю нысф фи мильки бихтияр». Да, половина имущества возвращается к нему, то есть в его владение, но по его выбору, то есть он может его не принять. Говорит Абу Кауль Бауд аль-Ханабиля, это мнение некоторых ханбалитов, некоторых шафиитов, а также мнение Абу Ханифы. Лянна аль-мильк мин гайри ихтияр ла якау илля биль-ирс. Сказали, потому что имущество, которое входит во владение человека насильно, оно бывает только в вопросах наследства. Падали себе ирс, а это не наследство. Какой ответ на это, на эту аргументацию? Говорим, ответ на эту аргументацию в том, что как раз об этом сейчас мы и ведем разговор. То есть это как раз вопрос спорный. Касается ли это постановление только наследства или распространяется также на другие виды имущественных взаимоотношений? То есть откуда взято, что это касается только наследства, а других видов имущества это касаться не может? То есть на это какого-то прямого довода нет. Поуджиба биадами таслим аль-хасра мазкур. Видишь, но приверженцы первого мнения ответили. Приверженцам второго сказали, откуда у вас такой хасар, то есть почему вы сократили этот вопрос только на наследстве, а допустим наш вопрос в него войти не может. Поэтому, говорит, правильным является мнение первое, из-за аята, в котором сказано «фанысфу ма фараттум». В этом случае половина того, что вы обговорили, то есть половина ей, половина вам. Видишь, у Аллаху Алим и одному Аллаху лучше известно. «Ватамбани аля дзалика масаэль, ла тахфа аля мутаамиль, ва биллай тауфиг». Говорит, и на этом уже строятся различные вопросы, которые, если человек поразмышляет, то действительно их выведет из этого общего вопроса. То есть, так же, как мы разбирали вопросов наследства, так же здесь и вообще в вопросах взаимных финансовых взаимоотношений. То есть, если к тебе обратно вернулась насильно эта половина махра, хочешь ты или нет, то опять-таки к тебе переходят все права владения этим имуществом. Хочешь ты этого или нет, ты обязан платить с этого имущества закат. Если это имущество является или представляется в каком-либо, например, предмете, то есть, допустим, ты отдал в качестве, например, махра 4 верблюдов, потом развел свою жену до того, как у вас состоялась половая близость. Так, эти 2 верблюда обратно к тебе вернулись. 2 ей, 2 тебе. Потом этот один из верблюдов пошел, допустим, что и что-то натворил. Допустим, кого-то ударил или помял чью-то машину и так далее. Так, в этом случае мы говорим, кто несет ответственность за это преступление, которое совершено этим животным. Говорим, ты несешь ответственность, а не твоя жена. То есть он может сказать, но я не хочу этого имущества. То есть, субханаллах, этот верблюд, который стоит, допустим, $1000 или $1500, помял машину, и эта вмятина, мне за нее придется платить $5000, например. Мы говорим, это уже что? Себя это никто не спрашивает. Это имущество твое насильно. Хочешь ты этого или нет, от таких верблюдов ты отказаться не можешь. Например, и другие вопросы. То же самое относительно добавки или убавки относительно этого имущества, кому оно принадлежит. То есть, если ты подарил, например, огород или сад своей жене, то половина переходит ей, половина остается тебе. Соответственно, тот урожай, который на твоей половине участка, он является твоим. Хочешь ты этого или нет, ты должен с него, допустим, уплачивать закат или что-либо подобное. Далее, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит, смотри, если 2 человека женились, мужчина и женщина, женились, затем что? Начали жить брачной жизнью. И обговорили, допустим, махр, например, 100 тысяч рублей. Затем они жили брачной жизнью, и эта женщина с ним жить не смогла, попросила хуля, попросила ухода от него тем, что она отдаст ему его махр, например. И действительно, муж согласился на это. Она отдала ему обратно его 100 тысяч рублей, и они разлучились. Как мы знаем, после этого женщина, то есть которая ушла от мужа таким образом, должна выжидать один менструальный период, так, а затем она может выйти замуж за другого человека. Так вот, в течение этого одного менструального периода этот ее муж, то есть уже бывший, опять к ней посватался. И она все-таки опять согласилась выйти за него замуж. Мы сначала здесь вопрос разберем. А может ли этот ее муж вернуть ее обратно в течение этого срока ожидания? Мы говорим, нет, вернуть не может. Она ушла от него, заплатив ему его деньги. Просто так вернуть без ее согласия он не может. Но если он хочет, он может жениться на ней заново, если она даст свое согласие. Вот так здесь в нашем вопросе и получилось. Он опять к ней пришел, срок ожидания еще идет, и говорит, давай, женимся обратно. И та согласилась, то есть поняла, что, в принципе, не такой уж и неплохой человек, могла бы она с ним ужиться, но первый раз что-то не получилось, давай попробуем во второй раз. И вышла за него замуж. А потом он уже ее развел, опять, он ее развел до того, как между ними произошла половая близость. То сколько он должен ей заплатить махра? 100 тысяч должен заплатить или только 50? Почему этот вопрос возник? Потому что сказали, у него с ним была половая близость в первом браке. То есть, как бы половая близость все-таки между ними состоялась. В первом браке, помните, из которого она вышла посредством хуля, вернув ему обратно его 100 тысяч рублей. А здесь он ее развел хоть и до половой близости, но сам факт половой близости уже по идее был, то есть в первом браке. Поэтому возник вопрос, сколько он должен теперь ей отдать махра? То есть только половину махра, так как он развел ее до половой близости? Или все-таки весь махр, так как половая близость все-таки у них в первом браке произошла? Вот это вопрос. Кал ибн Кудама фильмовни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Валю хала амра атаву ба'ды духуль, говорит, если человек отпустил свою жену, то есть разлучился с ней посредством хуль'а, после того, как между ними произошла половая близость. То есть они жили нормально, братья, брачной жизни, но, допустим, через месяц, через два половая близость у них уже была, она решила от него уйти, так как не может с ним жить. И вернула ему обратно его 100 тысяч рублей. Сумма тазаводжа фииддатиха. А затем, говорит, опять женился на ней, тогда, когда ее идда, ее срок ожидания, а это один менструальный период, как мы рассматривали ранее, еще до сих пор не закончился. То есть она дала свое согласие, и они опять женились. Сумма таллака кабла духули ибиха. А затем опять ее развел, еще до того, как между ними произошла половая близость, вот в этом уже втором браке. Фалаха финниках ассани нисфу садак аль-мусамма фи. Говорит Ибн Кудама, в этом случае он ей обязан только половину махра. Почему? Потому что половой близости в этом втором браке между ними не было. Вабиада кала аш-Шафии. И это мнение кого? Имама аш-Шафии. Вакала Абу Ханифа лаха джамиуху. То есть это мнение Ахмада и аш-Шафии получается. Говорит, и сказал Абу Ханифа в этом вопросе лаха джамиуху. Так она имеет право на весь махр полностью. Лянна хокман вот мауджуда тунфи. Или мауджудун фи. Потому что, говорит, постановление полового акта, хоть он и не был фактически во втором браке, но он как будто бы был, потому что между ними половая близость была в первом браке. Бидалиль анна лу атат биволек лазимаху. Говорите, какой довод на это? То, что если она родит, то есть, или точнее, забеременела, оказывается беременной, то, говорит, чей этот ребенок? Этот ребенок его, еще от первого брака, что называется, получилось, что она забеременела еще в первом браке. Но здесь аргументация Абу Ханифы не является правильной. Почему? Потому что мы говорим, да, если она забеременеет, то это считается беременностью от этого ее мужа с первого брака, но это не означает, что он должен ей платить весь махр за второй брак. Так как во втором браке половой близости-то не было, то есть этот ребенок, это еще с первого брака, этот, с ним они уже разобрались, с ним, в нем они уже разлучились. Говорит, «Куаляна кавлилла субхана», поэтому, говорит Ибн Кудама, это мнение Абу Ханифа не является правильным, а за нас слова Всевышнего, «Ваин таллактумугунна минкабля антамассугун», если же вы разведете их до того, как между вами будет половая близость, здесь, говорит, произошло именно так, произошел развод без половой близости. «Вахат фараттум нагунна фаридла» и определенный «Маар ваим», то есть вашим женам обговорили, как мы сказали, 100 тысяч рублей в нашем вопросе, «Фанысфу мафаратту», то вы обязаны отдать половину того, что вы обговорили, то есть 50 тысяч. Это естественно, если они во второй раз во время никаха опять-таки обговорили 100 тысяч те же самые. Если же они говорили другой махр, допустим, 200 тысяч и так далее, то в этом случае он должен будет отдать половину того махра, который они обговорили заново. Валянну талакун мин никах ламин масафи. Говорит Ибн Кудама, он должен отдать только половину махра в этом случае, потому что он развел ее в таком браке, в котором не дотронулся до нее, то есть половой близости у них не произошло. Фаваджиба анни ятанассафа биль махр. Поэтому махр должен делиться на две части. Камаля утазаваджиха ба'даль идда. Так же, как если бы он женился на ней после идды. То есть, если у него уже идда прошла, все, она уже стала свободной женщиной, может выходить замуж за других и так далее. Но он сам опять посватался к ней, она согласилась, они женились. Потом он ее развел до половой близости между ними. Сколько он должен отдать? Здесь уже ученые говорят только половину махра. Ну, куда мы говорим? Тогда какая разница? Здесь тоже должен отдать только половину махра, потому что половой близости не было. Без разницы, как он на ней женился, во время ее срока ожидания или же после. «Вамада каруху гайру сахих» говорит о том, что упомянул Абу Ханифа, не является правильным. «Фаинна люхук аннасаб ла якифу алялот индаху, вала якуму макамау». Видишь, потому что говорит, то, что ребенок приписывается к нему из-за полового акта, который еще был в первом браке, ведь это не означает то, что он, то есть приписывание этого ребенка, заменяет собой наличие полового акта. То есть полового акта фактически не было во втором браке. Поэтому то, что она забеременела от него в первом браке, здесь, говорит, никакой роли играть не должно. Значит, правильное мнение в нашем вопросе какое? Опять вопрос озвучивать не будем, потому что он очень длинный, разъяснили его вначале. То, что в этом случае мужчина уплачивает только половину махра, а половина возвращается к нему далее. Следующий вопрос. «Иза зада садак ба'да л'акт, сумма таллака кабля тухоль». Говорит, если человек женился на женщине, обговорили определенный махр, так затем он ее развел до того, как между ними произошла половая близость, но вот в этот отрезок времени, то есть между никахом и между их разводом, махр прибавился в цене или прибавился в объеме. Это как понять? То есть обычно или часто так бывает, что человек женится, а потом между ними половая близость происходит только позже, допустим, через 2 месяца, через 3 месяца и так далее. И за 3 вот этих месяца он ее в итоге в конце развел, так и не совершив с ней половую близость. И за эти 3 месяца, то есть с акта бракосочетания до развода, ее махр оказался каким увеличенным. Вот кому это увеличение принадлежит? То есть имеется в виду, принадлежит-то понятно, женщине принадлежит. Но сейчас же он ей должен заплатить только половину махра, а половина махра возвращается к нему. Так вот, к нему какая половина возвращается? От махра того основного, каким он был во время акта бракосочетания, или вот от этого уже махра, который уже увеличился в цене или в размерах и так далее. Говорит, инкан это зиада манфасиля аля ласль, если добавка является отделимой от основы кальволят, как допустим, что ребенок. То есть, здесь, например, человек отдал в качестве махра корову, допустим, так, и затем, или верблюдицу, и затем эта корова или верблюдица родила. То есть сейчас уже у женщины есть верблюд, вот эта вот верблюдица, еще плюс верблюжонок. Какую половину махра она возвращает? Половину этой верблюдицы или половину верблюдицы, еще половину верблюжонка? Видишь, говорит валькасб вассамара, или, допустим, какой-то доход получила, если в качестве махра была квартира, которая сдавалась в аренду в течение 3 месяцев. Вот эта вот аренда, говорит, что является отделимым, отделимой добавкой к основному махру. Вассамара или плоды, то есть женщине был подарен в качестве махра сад, в котором выросли затем плоды, и она собрала урожай, допустим. И потом произошел между ними развод. То какой половина махра она отдает? То есть половина сада, который она получила, или половина сада еще плюс половина плодов. Говорит фазияда лиль мара ва лиль раджуль насуд асад. В этом случае женщина забирает всю добавку, добавка она не делится, а мужчина может забрать только половину от основного махра, то есть от того первоначального махра, каким он был в начале. Говорит ваинкана гайр мунфасиля, а если же добавка неотделимая, касиман, как, например, жирность, то есть, как мы сказали, теленок был маленьким, стал большим, жирным, или корова была тощей, затем за эти месяцы стала жирной, то как в этом случае поступать? Вот таальюм, или, допустим, обучение, имеется в виду, если махром был, например, раб необученный, и затем обучился, стал обученным, теперь он уже стоит дороже, или что-либо подобное, то как в этом случае поступать? Фальмар абил хияр, то в этом случае женщина ведь имеет право выбора. Иншаат дафаат илейхи насфу заидан, если хочешь, может отдать половину махра с добавкой, то есть от жирного, допустим, от жирной коровы, она была тощей, эта корова стала жирной, половину жирной коровы может отдать. Если же хочет, то может отдать только половину основного махра, то есть того махра, когда эта корова была еще тощей. То есть, допустим, на момент акта бракосочетания эта корова была тощей и стоила, допустим, 20 тысяч рублей. Затем, например, в течение 3-4 месяцев эта корова стала жирной и стала стоить, например, не 20 тысяч рублей, а уже 30. Говорит, если хочет, она может отдать пол коровы, если хочет, а может отдать половину цены первоначального махра. То есть, как мы сказали, тощая корова была, и она стоила 20 тысяч, то она отдает 10 тысяч. Акада кали аксара ахлил-эльм, это говорит слово большинства ученых, вакали Мухаммад ибн Хасан, аззияда аль-муттасиля, таабиа лил-айн. И говорит Мухаммад ибн Хасан, то, что добавка, которая не отделяется, таабиа лил-айн, то она следует за самим предметом. То есть этот предмет уже рассматривается как единый предмет, и она в любом случае отдает его половину. Так вот сахих каулю джумхур валлаху аалам. Но правильным является мнение большинства ученых. То, что она, если хочешь, может отдать половину уже сформировавшегося махра, то есть того, какой он сейчас, или может отдать сумму половины того махра, которого, каким он был в начале данный. Теперь следующий вопрос. Инна касас садак ба'даль акт. Если говорит, произошло наоборот, то что махр стал меньше после акта бракосочетания. То есть такой же вопрос, как раньше, то есть как прошлый наш вопрос, только в прошлом вопросе махр стал больше, а здесь наоборот стал меньше. Опять-таки, ей отдали в качестве махра жирную корову. Через 3 месяца они развелись без половой близости. Корова стала какой? Стала тощей к этому времени. То какую половину махра она ему возвращает. Говорит Тахаддама Нахс мин ламаниль мар'а. Мы уже говорили то, что убыток несет на себе женщина. Почему? Потому что этот махр считается ее имуществом, и все убытки она несет за него на себе. Вайкана Нахсу мутамайизан ка абдэни талифа ахадухума. Поэтому мы смотрим, если вот эта вот добавка является отделимой, в том смысле, что ей было подарено, например, в качестве махра 2 раба, или, скажем, по-современному, например, 2 верблюда, и один из них скончался, фаинна заоч ярджиру бинас альбаты, то муж может забрать только ярджиру бинас альбаты, то есть забирает половину оставшегося, то есть вот эту вот 2 верблюда было, один скончался, то муж может забрать половину вот этого 2-го верблюда, у нас в климат от талиф, и половину цены погибшего верблюда. А у мысли у нас от талиф, или если есть возможность взять подобие этого погибшего верблюда, половину вот этой, то можешь забрать подобием. Инканат мензавателем сайт, если у этого махра есть, говорит, подобие. У инканат нахсу гэр мутамайиз, если же нахс, то есть убыток, или уменьшение, или недостаточность относительно этого махра является какой? Неотделимой. Кашатин газулят, как мы сказали, как, допустим, овечка была жирной, стала к моменту развода уже тощей. У абдин мутааллим насиял ильм, или ей был дан в качестве махра раб, который умел, допустим, считать, писать или читать, и к моменту развода уже разучился это делать, то есть стал уже недостаточным, теперь он не так дорог. Фальхияу иля зоуч, инша ахада насфау накасан, то здесь уже что? Право дается мужу. Может забрать половину накыса, то есть половину махра, так как он есть на данный момент, в тощем виде, что называется, вот уж бару мара аля залика, и женщина обязана ему это отдать. Он же раджа абинас в кыматихе каблян нас. А может что потребовать половину цены этого махра на его первоначальное состояние, то есть до того, как относительно него появился недостаток. Вахали Мухаммад ибн Хасан, ан-нафс ядбу аль-айн, говорит, и второе мнение в этом вопросе, это мнение Мухаммада ибн Хасана аш-Шайбани, то, что недостаток следует за самим предметом. То есть, что он уже не может требовать половину полноценного махра, каким он был в начале, но требует только половину чего махра на тот момент, которым он находится сейчас. Ас-сахиху ма тақаддама валлаху аалам, говорит, но правильным является мнение первое. То, что муж либо может забрать половину махра, то есть в натуральном виде, что называется, на тот момент, в котором он сейчас находится, то есть в тощем виде, либо может забрать или требовать половину стоимости махра на его первоначальный вид, то есть в полноценном, не тощем виде, но уже в деньгах. Говорит танбих, примечание, гунака масаль адида, таталлаху бизиадати садах ва нахсихи ва тагайюрихи, говорит, есть, говорит, сразу большая группа вопросов, а это около 20 вопросов, которые связаны с добавкой махра, а также его убавкой, наоборот, или его изменением. Аль-хукму хауна каль-хукм аль-мутакаддим фи буйуа. Говорит, и все постановления в этих вопросах такие же, как постановления, которые мы разбирали в вопросах торговли. Иза зядата силя ау накасат ау тагайират. Говорили, индан муштари. В каких вопросах? То есть, если покупатель покупал какой-либо товар, затем через месяц, допустим, обнаружил в нем дефект и хотел вернуть обратно этот товар или хотел расторгнуть их сделку. Но этот товар уже был в измененном виде. Либо добавился, либо убавился, либо изменился. Как мы поступали в тех случаях, говорит, мы все это разбирали в вопросах торговли. Так вот, все те постановления проецируются и производятся точно так же в этих вопросах. В вопросах махра, который связан с актом бракосочетания. Говорит, видишь, вот акадды матамасаль фикитай бльбайо фалию раджа залик. То есть эти вопросы мы уже рассматривали в вопросах торговли, поэтому можно вернуться к ним туда. Такие же ответы будут здесь, относительно махра. Далее. Следующий немаловажный вопрос. Идахтарах аззауджат фи кадри садак. Если у двух супругов получилось разногласие относительно обговоренного махра. То есть, допустим, два человека, мужчина и женщина, обговорили какой-либо махр. Затем женились и жили в брачной жизни. И муж, допустим, через месяц пришел и говорит, вот, забери твой махр, твои 100 тысяч рублей. Женщина говорит, какие 100 тысяч рублей? Ты мне обещал махр 140 тысяч рублей. Допустим, мужчина говорит, нет, я обещал тебе только 100 тысяч. То есть, началось у них разногласие. И этот вопрос имеется в виду тогда, когда нет ни свидетелей, так, ни какой-либо бумаги, то есть, ни у кого никакого доказательства нет. Только голое заявление. У этого голое заявление, что он должен заплатить только 100 тысяч. И у той тоже только голое заявление, что он должен ей, допустим, 140. Говорит Минагдин Эльми Манкад, как в этом случае поступать? Как мы поняли, понятно или нет? То есть, если есть у кого-то какое-то доказательство с его стороны, то в этом случае, понятное дело, что отдается преимущество тому, у кого есть доказательства. Но мы сейчас рассматриваем вопрос той плоскости, что ни у кого доказательства нет. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых из ученых, которые сказали «Ал-кауль ман яддари махран мисль, ал-кариба минху». Которые сказали, что предпочтение отдается слову тому, кто заявляет о срединном махре, то есть чье слово близко к срединному махру. Говорит «Ваза кауль ан-нахай». Это мнение, говорит, мнение Ибрахима ан-Нахай, а также Хаммада, а также Абу Ханифа, а также Абу Убейда, ан-Касим ибн Саллама, а также имам Ахмада, в одном из риваятов от него. «Ля захира аль-хальма». Потому что, говорит, внешне это уже является косвенным доводом в данном вопросе. То есть доказательства нет ни у него, ни у нее, но с ним есть косвенный довод, косвенное доказательство, что его слово все-таки ближе к истине, чем слово ее. «Ля галик ауэта заугучи би махриль мисль». Потому что чаще всего люди женятся именно в рамках срединного махра, то есть не отходят от него далеко, ни в минус, ни в плюс. Говорит он Ахмад ривая, аннал кауль кауля зауч бикулли хал. Говорит, от имама Ахмада есть другой ривайат в этом вопросе, то, что мнение здесь отдается или предпочтение отдается слову мужа в любом случае. Близко его слово к срединному махру или нет. То есть он должен отдать только 100 тысяч, а ее 140 не воспринимается во внимание, если у нее нет на это доказательства. Говорит это мнение Шааби ибн Абилейли ибн Шубрума, Абу Саура, Абу Юсуфа, «Илля ан яддаи маблаган мустанкаран». Сказали, кроме как если уж он совсем заявляет какую-то сумму, которая совсем не поддается разуму. То есть, допустим, срединный махр относительно нее 90 тысяч, он говорит, я тебе должен только 10 тысяч. Тогда, говорит, уже ему не поверим. Вадали калям назвоч юнкер азияда. Сказали, почему здесь мужу отдается, слово мужа отдается предпочтение. Сказали, потому что он устанавливает определенную цену, говорит, 100 тысяч, я тебе должен. А она устанавливает цену какую? Добавочную, 140. То есть мы берем как бы основу. То То, что тот, кто требует что-то добавочное, должен принести доказательства. Видишь, то есть женщина согласна, что 100 тысяч он ей должен. Но еще плюс говорит, нет, все-таки ты мне должен не только 100, а еще плюс 40. То есть вот за эти плюс 40 она должна, говорит, привести доказательства. Видишь, женщина, говорит, об этом утверждает, а тот, кто утверждает, должен принести доказательства. Если же она не может принести доказательства, то слово отдается тому, кто отрицает добавку. А в данном случае это мужчина. Но он должен на свое слово, говорит, поклясться. Это второе мнение в вопросе. И третье мнение в этом вопросе, это халяфан, то, что они оба клянутся. Оба клянутся, муж говорит, я клянусь, то, что я обещал тебе только лишь 100 тысяч, и не обещал тебе 140. Говорит, а женщина говорит, а я клянусь Аллахом, то, что ты мне обещал 140, и не обещал мне 100, но именно 140. Фаин халяфа, ваджиба махруль мисль. Говорит имам Шафи, если, говорит, они оба поклялись, то ваджиба махруль мисль, то он должен отдать ей махруль мисль, то есть срединный махр. Говорит, а если один из них откажется клясться, то автоматически слово присуждается тому, кто поклялся. И это мнение, кроме имама Шафии, поддержал также Суфьян ас-Саури. Сейчас все мнения почитаем, затем иншалла подведем итог. Вакаля Малик, и сказал имам Малик, тинкана кабля духоль тахадафа вафусиха никах. Говорит, если разногласие между ними произошло до половой близости, то они оба клянутся. Если оба поклялись, фусиха никах, то между ними никах разрывается. Говорит, «Ваинкана ба'дагу», то есть имеется в виду, никто никому ничего не должен, и никак разрывается. «Ваинкана ба'дагу», если же, говорит, произошло это уже после половой близости, «фалковлю ковлю зоч», тогда, говорит, слово отдается слову мужа. «Кала абу абдилла уфакахулла», говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «аль кавлян аль ауалян арджах». Первые два мнения являются более правильными. Нам здесь сам же шейх Мухаммад ибн Хизам поправился на уроке и указал на то, что правильным мнением являются первое и третье. Как это понять? То есть, говорит, если есть действительно косвенный довод на правильность слова одного из супругов, как мы сказали, а этот косвенный довод – это не что иное, как срединный махр, то есть если слово одного из них более ближе к срединному махру, нежели слово второго, то предпочтение отдается ему. Если же их слово может быть подтверждено, то есть и это вроде недалеко, и это вроде тоже недалеко от срединного махра, то в этом случае правильным является мнение имама аш-Шафии, то, что оба они клянутся, а потом выдается, здесь более правильно сказать, выдается срединный махр. Выдается срединный махр между их двумя словами. То есть, если, допустим, 100 тысяч и 140 тысяч, то он отдает 120. Если 90 и 130, то он отдает сколько? 110 и так далее. То есть, находится срединная цифра между их двумя клятвами, и муж обязан отдать срединную цифру. Это является чем? Это то, что мы разбирали в книгах о торговле. В книге о торговле эти вопросы встречались довольно часто о необходимости клятвы с обоих сторон. А если же один из них не поклянется, то в этом случае слово автоматически присуждается тому, кто поклялся. Значит, подведем итог. Два супруга женились, обговорили определенный махр, затем начали жить брачной жизнью, затем у них возникло разногласие. Какой этот махр был? Какого размера? Муж заявляет цену меньшую, жена заявляет цену большую. Здесь мы говорим, смотрим, во-первых, если есть у кого-то доказательства, то предпочтение отдается тому, у кого есть доказательства, как, допустим, расписка, бумага или что-либо подобное, или свидетели. Если всего этого нет, тогда мы смотрим на косвенные доводы, то есть чье слово ближе к срединному махру. Если оба слова являются подходящими под срединный махр и недалеко от него, так что и это может быть правдивым, и это может быть правдивым, тогда, говорит, оба они клянутся, так если они оба поклялись, то муж отдает срединную цифру, которая между их двумя заявлениями, между 100 и 140, допустим, 120. Так, если же один из них отказался клясться, тогда слово автоматически отдается тому, кто поклялся. Далее. И последний вопрос на сегодня. «Иза анкара зауч садака мраати, вадда'ат залика алей». Если муж отрицает махр, то есть имеется в виду, заявляет, что все, я тебе все отдал, я тебе больше ничего не обязан. Но она заявляет, что он ей ничего не дал, или дал ей только часть и обязан еще вторую часть, например, и тому подобное. В этом случае кому нам верить? Мужу, который заявляет, что он уже все отдал, или жене, которая заявляет, что она еще не получила ничего или получила только часть? Говорит джамаа мин ахлиль ильм аля анна аль-каула каулюха. Говорит, целая группа ученых считает, что в этом случае предпочтение отдается ее слову. Сава идда анну вафаха ау абраату мин ау каля ля тастахик алия шейан. При этом без разницы, что он там заявляет. Заявляет ли он, что он весь махр отдал, или что она сама простила ему весь махр или часть его, или то, что он ей уже больше ничего не должен. «Васалака на кабля духоля у ба'да», сказали, и опять-таки без разницы, произошла между ними уже половая близость или еще не произошла. «Ва укавля Саид ибн Джубейр», это мнение Саида ибн Джубейра, а также имама Шааби ибн Шубрумы, ابن أبي ليلى سفيان الثوري إمام الشافعي أحمد إسحاق عتاج حنفية. وذلك لأن الأصل أن للمرأة على زوجها الصداق. Говорит, потому что основа, то, что женщина должна получить от своего мужа махр. А он заявляет, что он уже его отдал. А она это отрицает. А слово отдается тому, кто отрицает вместе с его клятвой. Все имеется в виду, а иначе нам пришлось бы или получился бы хаос и бардак во всех вопросах. То есть, допустим, если человек должен своему кредитору какую-то сумму денег, например, 1000 долларов, и заявляет, что я ему все отдал. Да, если ты заявляешь, что ты отдал, а тот отрицает, приведи свои доводы. Где у тебя расписка, что ты отдал, или где у тебя какие-то доказательства, свидетельства на то, что ты отдал ему эти деньги. А иначе любой так будет делать. Будет брать долг, а потом будет заявлять, что он уже все отдал. Это приведет к бардаку. То же самое, как здесь. Основа то, что мужчина должен женщине махр. И основа то, что он ей пока еще ничего не отдал. Если он заявляет, что он отдал, он должен привести на это доказательство, расписку и тому подобное. А иначе отдается предпочтение слову женщины, то, что она пока ничего не получила или получила только лишь часть. Вахуки аль фукаха ас-саба ва малик. И второе мнение в этом вопросе передается от семи факихов, а также от имама Малика. Семь факихов — это известный семь факихов города Медины. Инкана бада зифаф фалкаулю каулю зауч. Говорит имам Малик, если уже произошла между ними свадьба, то есть имеется в виду половая близость произошла, то слово отдается мужчине. То есть считается, что он отдал все. Потому что она не согласилась бы на половую близость с ним, не получив махра на руки. Вот духоль биль мара яттау сада. Видишь, потому что, говорит, если уже между ними половая близость произошла, то считается, что махр уже отдан. Вакара асхабу малик, а асхабу малик, то есть маликиты, разъяснили это мнение, кого? Мнение имама Малика. Сказали, «Иннама каля дарика ли анна л'адата канат фи таджили садак фи л'мадина». Имам Малик сказал таким образом, потому что, то есть, обращаясь именно к мединцам, то есть, эта фетва была только для Медины, потому что в те времена было принято в Медине то, что человек не мог совершить половой близости со своей женой, пока не отдаст ей весь махр. Так было у них принято. «Фаюхмалю каулю анама и даканат л'ада кадарик». Видишь, его слово является правильным, если только действительно в такой месте есть такой обычай. То есть, если есть твердо установленный обычай, то, что половой близости между супругами не происходит, кроме как после того, как он отдаст весь махр, да-да-да, в этом случае это и считается косвенным доводом за мужчину, то, что весь махр он отдал. Так, а иначе слово отдается кому? Слово отдается женщине, то, что она пока ничего не получила, или же получила лишь часть. А если мужчина заявляет, что он весь махр уже отдал, то в этом случае он должен привести на это доказательство, как свидетель, расписка или что-либо подобное. Давайте сегодня на этом завершим, и следующие вопросы будем рассматривать, иншаллах, на следующих уроках. Субханаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.